Глава 39. Кутеж. Несмотря на то, что под влиянием Дмитрия я еще не предавался обыкновенным студенческим удовольствиям, называемым кутежами, мне случилось уже в эту зиму раз участвовать в таком увеселении, и я вынес из него не совсем приятное чувство. Вот как это было. В начале года, раз на лекции барон Зе, высокий, белокурый, молодой человек с весьма серьезным выражением правильного лица, пригласил всех нас к себе на товарищеский вечер. Всех нас, значит, всех товарищей более или менее комильфо нашего курса, в числе которых, разумеется, не были ни Граб, ни Семенов, ни Оперов, ни все эти плохонькие господа. Володя презрительно улыбнулся, узнав, что я еду на кутеж первокурсников, но я уже ожидал необыкновенного и большого удовольствия от этого еще совершенно неизвестного мне препровождения времени, и пунктуально в назначенное время, 8 часов, был у барона Зе. Барон Зе в расстегнутом сюртуке и белом жилете принимал гостей в освещенной зале и гостиной небольшого домика, в котором жили его родители, уступившие ему на вечер этого торжества парадные комнаты. В коридоре виднелись платья и головы любопытных горничных, и в буфете мелькнуло раз платье дамы, которую я принял за самую баронессу. Гостей было 20, и все были студенты, исключая Фроста, приехавшего вместе с Ивиным, и одного румяного высокого штатского господина, распоряжавшегося пиршеством и которого со всеми знакомили как родственника барона и бывшего студента Дерптского университета. Слишком яркое освещение и обыкновенное казенное убранство парадных комнат сначала действовали так охладительно на все это молодое общество, что все невольно держались по стенкам, исключая некоторых смельчаков и дерпского студента, который, уже расстегнув жилет, казалось, находился в одно и то же время в каждой комнате и в каждом углу каждой комнаты и наполнял, казалось, всю комнату своим звучным, приятным, неумолкающим тенором. Товарищи же больше молчали или скромно разговаривали о профессорах, науках, экзаменах, вообще серьезных и неинтересных предметах. Все без исключения поглядывали на дверь буфета и, хотя старались скрывать это, имели выражение, говорящее «что ж, пора бы и начинать». Я тоже чувствовал, что пора бы начинать, и ожидал начала с нетерпеливой радостью. После чая, которым лакеи обнесли гостей, дерптский студент спросил у Фроста по-русски: «Умеешь делать жонку, Фрост?» «О, я!» — отвечал Фрост, потрясая икрами, но дерпский студент снова по-русски сказал ему: «Так ты возьмись за это дело». Они были на «ты», как товарищи по Дерпскому университету. И Фрост, делая большие шаги своими выгнутыми мускулистыми ногами, стал переходить из гостиной в буфет, из буфета в гостиную, и скоро на столе оказалась большая суповая чаша, стоящей на ней 10-фунтовой головкой сахару посредством 3 перекрещенных студенческих шпаг. Барон Зе в это время беспрестанно подходил ко всем гостям, которые собрались в гостиной, глядя на суповую чашу, и с неизменным серьезным лицом говорил всем почти одно и то же: «Давайте, господа, выпьемте все по-студенчески круговую, брудершафт, а то у нас совсем нет товарищества в нашем курсе. Да расстегните же или совсем снимите, вот как он». Действительно, дерпский студент, сняв сюртук и засучив белые рукава рубашки выше белых локтей и решительно расставив ноги, уже поджигал ром в суповой чаше. «Господа, тушите свечи!» — закричал вдруг дерпский студент так приемисто и громко, как только можно было крикнуть тогда, когда бы мы все кричали. Мы же все безмолвно смотрели на суповую чашу и белую рубашку дербского студента, и все чувствовали, что наступила торжественная минута. «Потушите свечи, Фрост!» — снова прокричал дербский студент, уже по-немецки, должно быть, слишком разгорячившись. Фрост и мы все принялись тушить свечи. В комнате стало темно. Одни белые рукава и руки, поддерживавшие голову Сахару, на шпагах освещались голубоватым пламенем. Громкий тенор дербского студента уже не был одиноким, потому что во всех углах комнаты заговорила и засмеялась. Многие сняли сюртуки, особенно те, у которых были тонкие и совершенно свежие рубашки. Я сделал то же и понял, что началось. Хотя веселого еще ничего не было, я был твердо уверен, что все-таки будет отлично, когда мы все выпьем по стакану готовившегося напитка. Напиток поспел. Дербский студент, сильно закапав стол, разлил жонку по стаканам и закричал: «Ну, теперь, господа, давайте!» Когда мы каждый взяли в руку по полному липкому стакану, дербский студент и Фрост запели немецкую песню, в которой часто повторялось восклицание «Юхе!». Мы все нескладно запели за ними, стали чокаться, кричать что-то, хвалить жонку и друг с другом через руку и просто пить сладкую и крепкую жидкость. Теперь уж нечего было дожидаться, кутеж был во всем разгаре. Я выпил уже целый стакан жонки, мне налили другой, в висках у меня стучало, огонь казался багровым. Кругом меня все кричало и смеялось, но все-таки не только не казалось весело, но я даже был уверен, что и мне, и всем было скучно, и что я и все только почему-то считали необходимым притворяться, что им очень весело. Не притворялся, может быть, только дербский студент. Он все более и более становился румяным и вездесущим, всем подливал пустые стаканы и все больше и больше заливал стол, который весь сделался сладким и липким. Не помню, как и что следовало одно за другим, но помню, что в этот вечер я ужасно любил дербского студента и Фроста, учил наизусть немецкую песню и обоих их целовал в сладкие губы. Помню тоже, что в этот вечер я ненавидел дербского студента и хотел пустить в него стулом, но удержался. Помню, что, кроме того, чувство неповиновения всех членов, которое я испытал и в день обеда у Яра, у меня в этот вечер так болела и кружилась голова, что я ужасно боялся умереть сию же минуту. Помню тоже, что мы зачем-то все сели на пол, махали руками, подражая движению веслами, пели вниз по матушке по Волге, и что я в это время думал о том, что этого вовсе не нужно было делать. Помню еще, что я, лежа на полу, цепляясь нога за ногу, боролся по-цыгански, кому-то свихнул шею и подумал, что этого не случилось бы, ежели бы он не был пьян. Помню еще, что ужинали и пили что-то другое, что я выходил на двор освежиться, и моей голове было холодно, и что, уезжая, я заметил, что было ужасно темно, что подножка пролетки сделалась покатая и скользкая, и за Кузьму нельзя было держаться, потому что он сделался слаб и качался, как тряпка. Но помню главное, что в продолжении всего этого вечера я беспрестанно чувствовал, что я очень глупо делаю, притворяясь, будто бы мне очень весело, будто бы я люблю очень много пить, и будто бы я и не думал быть пьяным, и беспрестанно чувствовал, что и другие очень глупо делают, притворяясь в том же. Мне казалось, что каждому отдельно было неприятно, как и мне, но, полагая, что такое неприятное чувство испытывал он один, каждый считал себя обязанным притворяться веселым для того, чтобы не расстроить общего веселья. При том же, странно сказать, я себя считал обязанным к притворству, По одному тому, что в суповую чашу влито было 3 бутылки шампанского по 10 рублей и 10 бутылок рому по 4 рубля, что всего составляло 70 рублей, кроме ужина. Я так был убежден в этом, что на другой день на лекции меня чрезвычайно удивило то, что товарищи мои, бывшие на вечере барона З, не только не стыдились вспоминать о том, что они там делали, но рассказывали про вечер так, чтобы другие студенты могли слышать. Они говорили, что был отличнейший кутеж, что дербские молодцы на эти дела, и что там было выпито на 20 человек 40 бутылок рому, и что многие замертво остались под столами. Я не мог понять, для чего они не только рассказывали, но и лгали на себя.